Здравствуйте, дорогие наши друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседа с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, который очень хорошо уже всем вам знаком по многим передачам, в которых участвовал отец Филарет. Отче, здравствуйте!
Глеб Борисович, здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Да, дорогие братья и сестры, добрый вечер. Божие благословение пускай пребывает на каждом из нас.
Дорогие наши друзья, сегодняшняя тема нашей передачи, нашего обсуждения. Нужно ли проповедовать людям, которые не готовы услышать ваше слово? И, конечно, мы очень будем рады вашим звонкам, и, может быть, вы приведете какие-то свои примеры той проповеди, с которой вы выступаете среди ваших близких людей, может быть, или просто, может быть, с теми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни, когда вы говорите о своей вере. Телефон в нашей студии, код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Мы будем очень признательны вашему вниманию и вашим звонкам. Отец Филарет, тема, конечно, очень сложная. И я понимаю, что для того, чтобы ответить на эти вопросы, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, в общем, наверное, постоянно, вы с этими вопросами сталкиваетесь каждый день. И наверняка к вам многие обращаются с самыми интересными вопросами, начиная от того, что, может быть, как вести себя в храме, заканчивая какими-то очень сложными богословскими вопросами. Так ли это?
Да, действительно, это так. Почему? Потому что священнослужителю по долгу своего служения приходится общаться с людьми разными. И не только в храме, не только на службе, а приходится нести Слово Божие и в других жизненных обстоятельствах, когда мы встречаемся с людьми за стенами храма, когда мы приходим в дома совершать какие-то богослужения дома, освящать жилища людей, допустим, да, или мы приходим в дом, где пришла беда, и люди прощаются со своим близким человеком, ты совершаешь отпевание, и ты понимаешь, что именно сейчас, когда настолько открыты их сердца людей, нужно найти важные слова, высказывания, которые так или иначе бы помогли человеку в той или иной жизненной ситуации. Действительно, приходится сталкиваться с такими понятиями, когда человек хочет тебя услышать. Ведь даже в Священном Писании есть такое понятие – вера рождается от слышания. То есть в любом случае мы должны нести Слово Божие людям. А уже куда это семя падает? И Господь Иисус Христос в Священном Писании ведь недаром приводит притчу о сеятеле, который сеет семена. Они падают в разные места, но сеять необходимо. Более того, я бы вам сказал, что проповедовать о своей вере должны не только священнослужители, а это обязанность любого христианина, для которого Христос является центром жизни. И говорить нужно не о том, значит, как преодолеть те или иные жизненные трудности, да? А, наверное, говорить надо о том, как ты понимаешь эту жизнь, как ты воспринимаешь то, что происходит с тобой. Может быть, делиться где-то опытом. Вы знаете, я помню один случай такой из духовного наследия. К одному язычнику пришел наниматься христианин. Я, наверное, рассказывал, может, люди слышали этот интересный случай, да? И говорит, я тебе заплачу хорошие деньги, ты будешь работать у меня, но у меня условие, если я только услышу о твоей вере, о твоем Христе, я тебя тут же выгоню. Ты меня понял? Понял. Договорились они на этом. И вот этот человек 3 года работал у язычника. И что произошло в один из прекрасных дней? Работодатель пришел, упал на колени и сказал, научи меня. Я хочу быть таким, как ты. Извини, пожалуйста, как? Я вообще тебе эти годы не касался своей веры, а я просто видел, как ты поступал. Вот, наверное, знаете, нужно во многом не на словах показывать свою веру, да, а все-таки на делах. Быть милосердным, сострадательным, быть понимающим. И я думаю, что когда все это сочетается, тебя захотят услышать. И, конечно, примут твои слова как за истину, которая так или иначе коснется и сердец многих людей.
Я не слышал этого рассказа, так что первый раз он у нас звучит. Да, это очень поучительно. Но если мы говорим о нашей ежедневной проповеди, я вот хотел бы такой вопрос задать. Ведь есть моменты, когда вы не в рясе. Угу. И тогда вы просто для многих людей, для всех людей внешне вы обыкновенный человек, то есть абсолютно обыкновенный. Вот вы едете в метро, например, или в автобусе. Ну, и бывают такие случаи. И в этом случае, если вас не идентифицируют как священника, но все равно, наверное, приходится даже говорить и не как облеченному в священной одежде, но все равно как-то приходится говорить именно как священнику, даже в мирском таком обществе.
У нас в нашей православной церкви очень интересно так устроено. Священнослужитель, не говоря ни слова, но идя в облачение по городу, уже проповедует.
Да.
Это удивительно. Когда у нас бывает время, мы действительно снимаем облачение, мы отправляемся в какое-то путешествие или едем куда-то по делам, в любом случае надо понимать, что ты всегда должен оставаться священнослужителем. Это так же, как врач. Врач не может повесить халат на гвозди, он уже не врач. Это часть твоей жизни, это вся твоя жизнь. Поэтому, находясь в обществе, среди людей, еще раз хочу отметить, мы всегда должны понимать, кто мы есть такие, христиане, священнослужители, чтобы не терялось наше лицо и достоинство. Это самое главное.
И я просто специально задал этот вопрос по поводу облачения, потому что христиане, миряне, они же тоже несут веру Христову, но все-таки они одеты обычным образом. И в этом случае вы очень, очень четко, очень точно сказали о том, что мы все христиане, и мы все должны нести Слово Божие. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, мы очень рады тому, что вы позвонили. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос. Значит, сектанты ходят по улицам, предлагая свою литературу, проповедуя о Боге, а православные спасают душу, не проповедуя другим. Правильно ли это? Спасибо большое. Угу.
Интересный вопрос.
Ну, вы знаете, ведь Христос, Он не вмешивался в жизнь людей, а ходил, проповедовал Слово Божие, и оно было доступно. Вот часто упрекают православных, а что вы делаете? На самом деле, если посмотреть, особенно за последние десятилетия, какое количество выходит печатных изданий, газет, посмотреть интернет, телеканалы, наш телеканал, да? То есть говорить, что мы ничего не делаем, я считаю, что это не очень правильно. Нарушать спокойствие людей, теребя за руку и говоря, показано Библию, я вам сейчас хочу кое-что сказать. Я считаю, что это не есть проповедь. Ты вмешиваешься в жизнь человека. Вот вы знаете, я хотел бы зачитать, что знание и разъяснение божественных истин нужно давать только тем людям, которые об этом просят. Мы не знаем человека, мы не знаем его настрой. И мы сейчас, правильно Господь говорит, да, не мечите бисер перед свиньями. Ведь это очень показательные тоже слова Христа. Не каждому человеку нужно говорить о Боге, о Христе. Это все доступно. Пожалуйста, если ты захотел пить, ты придешь к источнику сам. Глупо, надеяться на дождь. Ты знаешь, где этот есть источник. Вот так же и здесь. Поэтому у нас есть храмы, которые также своим видом проповедуют о Боге уже. Ты можешь купить литературу, Но самое главное, чтобы ты захотел это. Поэтому методы разные, подходы разные. Насколько они приносят пользу, я не знаю. Но все-таки спасение человека начинается от слышания. Ты должен услышать сам то слово, которое тебе предлагается. Сегодня есть, я говорю, в православной, в христианской нашей церкви есть все возможности. Поэтому нет смысла и нет необходимости идти на улицу, предлагать какую-то литературу.
Да, ну, я помню это время, когда...
Ходили
по квартирам, ходили по улицам, и спрашивали, значит, а покаялся ли ты? Это было, да, очень много было. Но все-таки это время, ну, действительно прошло.
Глеб Борисович, просто мысль пришла, и чтобы наши телезрители и уловили. «Придите ко мне», Господь говорит, все труждающиеся, «придите». То есть человек должен сам... сделать шаг навстречу Богу. Через что это происходит, эта встреча? Через книгу, через человека, через программу? Это уже тайна человека.
Это очень точно вы подметили. Еще мне очень нравится, помните, «Се стою и стучу».
Да.
И тот, кто творит мне, то с тем буду вечерить. Вот где-то я слышал о том, что вот эта вот дверца, в которую вот стучит Господь, открывается только с нашей стороны.
Да.
Ну, хотя, в принципе, мы, конечно, понимаем, что Господь может сделать, ну, абсолютно все. И Он бы мог вмешаться в каждого человека и каждого человека сделать глубоко верующим.
Но Бог не делает этого.
Да, вот я хотел спросить. Да. Этот вопрос задают многие, как это неудивительно, но все равно задают этот вопрос. Почему Господь не вмешивает в нашу жизнь таким образом, чтобы избавить нас от греха?
Вы знаете, когда мы смотрим на свойства, божественные свойства, мы видим, что одно из них говорит о том, что Бог всемогущий. Он все может сделать. Нет ничего, чтобы препятствовало Его всемогуществу. Но Он не может сделать одной вещи. Вы правильно сказали, Он не может сделать всех добрыми. Хотя этому ничего не стоит. Почему? Потому что Господь, сотворив человека свободным, Он дал ему выбор. Выбирай, человек, что ты хочешь. И ведь тоже вот мы говорим о Священном Писании, и сколько там мудрости наполнено. Да? Господь говорит, перед тобой, человек, два пути, широкий путь и узкий путь. Понятно, что будет в конце этого пути. Понятно, что узкий путь – очень скорбный путь. А широкий – все мне дозволено, все я могу, пожалуйста. Но конец будет определенный. Поэтому, конечно, Господь, сотворив человека, Он не ломает двери. А Он ждет, когда я сам скажу, Господи, Ты мне нужен, я не могу без Тебя. Вот когда человек поймет это, придет к этому, может быть, через испытание. Вы знаете, вот тоже рассуждаешь, над жизненными судьбами, над людьми. И ты понимаешь, что к Богу-то не очень хорошо приходить через страдания. Потому что тогда теряется, вот, наверное, та глубина веры. Потому что человек должен приходить к Богу только по любви, понимая, что Он мне нужен, и я не смогу в этой жизни преодолеть те же испытания без Его помощи. Вот это очень важный момент, который я бы отметил.
Да. Есть у меня еще вопрос, но сразу задам его сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, мы очень рады тому, что вы позвонили. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте, Глеб. Да. Это раб Божий Иоанн из Воронежа. Я прошу, такой вопрос хотел спросить. Вот у меня родители, они как бы не православные, но фактически, формально не православные. Ну, а я как бы вот крещен в православной церкви. Вот как правильно родителям рассказывать о православной вере, как рассказывать то, что истина в православии. Потому что пока понятно, что со временем все будет, со временем родители поймут это. Но как вот как все это делать точь-в-точь, чтобы все это было ежесекундно правильно, ежевременно, ежечасно правильно, чтобы ты молился в то же время, когда надо, чтобы ты сказал то слово, которое когда надо, и чтобы это все было по воле Божьей.
Спасибо, Иоанн, за ваш вопрос.
Часто приходят люди и говорят, вот мы хотим крестить ребенка, но у нас проблема. Там отец или мама против категорически. И получается, если мы покрестим ребенка, то это будет скандал в семье. И таинство, вот сила таинства и роль того действия, которое произойдет сейчас в этой семье, оно, ну, может быть, оно не потеряется, но уже будет смазано. Когда мы проповедуем о Боге людям, не совсем близких к церкви, все это необходимо делать с любовью и аккуратно, понимая, что иногда вопросы задаются каверзные. не раздражаться, может быть, найти какую-то статью интересную, а может быть, какую-то книжку. Но я еще раз хочу сказать, человек должен интересоваться, но свидетельствовать о своей вере мы должны. Вот здесь тоже интересно, когда сочетание. Ведь мы можем говорить одно, а поступать со своими же близкими, с родителями совершенно по-другому. И тогда они говорят, а какая твоя вера-то, если ты поступаешь вот так? Ты поступаешь неправильно, ты мне учишь одному, а ты со мной вот такой. То есть к этому тоже надо быть готовым. Поэтому я думаю, что только аккуратно, с любовью, с терпением все возможно преодолеть. И я считаю, важно желание с той стороны, чтобы они хотели, ваши родители хотели, может быть, стать такими, как вы, по вере. Да? И, конечно, молиться. А просить у Господа помощи, вразумления, чтобы Господь, может быть, подсказал в свое время, да, чтобы вы почувствовали, что нужно сказать, как это сказать. Но я говорю, самое главное, вы, думаю, живите по Евангелию, а все остальное приложится.
Не устаю вспоминать митрополита Антония Суржского, который говорит о том, что христианина узнать можно по отблеску Евангелия в его глазах. Да. Ну, я понимаю, что с такими сложностями, как с какими сталкивается Иоанн, множество таких людей и множество таких проблем. И причем более того, конечно, именно в семье эти вопросы возникают чаще всего. Вот вы привели пример о крещении. И мы знаем случаи, когда, в общем, в принципе, и не против родителей крещения, но думают об этом крещении как от сглаза, угу. Для здоровья, для все крестят и так далее. И мы знаем, что человек, который отдает себе отчет в том, что сейчас происходит, то в этом случае понятно, что все-таки это совсем другая история. Но у нас получается, что часто дети становятся первыми христианами в семье. Потому что, может быть, дети легче всего слышат слово.
Это было в моей жизни, когда я в 15 лет принял крещение. И через, наверное, вот это обращение к вере пришли и мои родители. Вот бывает такое, на самом деле. Но вы знаете, вот вы говорите о крещении, о подготовке к принятию таинства. Здесь очень важно понимать, что не случайно, вот уже несколько лет, да, у нас идут подготовительные, огласительные беседы. Когда человек должен прийти и хотя бы послушать, хотя бы задать вопрос. И знаете, как обидно, когда люди задают вопросы, не связанные с верой. А сколько будет оно идти? А что, сколько полотенец принести? То есть вот хочешь иногда от человека услышать то, что тебя заинтересует. И в моей жизни было несколько таких людей, которые действительно по-настоящему задавали вопросы глубокой духовной жизни. Я вот начну, а что мне дальше? Как мне дальше идти? Как мне не растерять свою веру? Как мне, может быть, не обращать внимания на то, что происходит вокруг меня, чтобы да, что-то во мне не поменялось? Поэтому здесь важно подготовить человека к крещению. И, допустим, родители, если крестят своих детей, они должны понимать, что они ответственны за научение своих детей в вере христианской. Еще раз хочу сказать, какой пример они подают. Вот такой есть момент, да, пришла соседка, девочка рисует карандашиком на столе какой-то рисунок, мама разговаривает, любезничает. Как только соседка ушла за порог, значит, мамочка начинает ее ругать и говорит, какая же нехорошая эта соседка у меня. И девочка не знает, когда мама настоящая. Когда она в лицо говорит какие-то радости, да, а за спиной поступает не совсем правильно. Вот здесь очень важно, чтобы и родители показывали добрый пример своим детям, как нужно жить.
Так называемая кухонная вера.
Да.
То есть вера, которая только проявляется только на кухне. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Угу. Здравствуйте, мы очень рады вашему звонку. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белый. Я тоже очень рад. Меня слышно?
Да, слышно, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда апостолы спросили у Христа, мол, почему ты им проповедуешь притчами? А он сказал, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им достаточно и притч, потому что они смотрят, но не видят, слушают и не слышат. Может быть, и сейчас именно этим методом надо поступать, то есть завуалированно это все проповедовать, а зерно, оно на свою почву упадет. Вот как вы считаете?
Евгений, просто очень хорошо, очень интересный комментарий.
Вообще, конечно, язык притч, притчт, это язык глубокий, это понимают многие. Он, она, вот это событие, о котором говорит Христос, приводит какой-то пример. Он распространяется на века, на столетия, и притча, она будет актуальна. О милосердном самарянине, она актуальна всегда. А что касается личности, то, конечно, здесь Господь ведь по-разному к нам приходит. И мы совершенно разные люди. Слышим, наверное, не всегда так, как хотелось бы, да, и все прочее. Поэтому язык Священного Писания, он актуален для всех. А в личности, конечно, здесь необходимо какой-то вот, ну, наверное, может быть, особый подход. Ведь священник тоже разговаривает с людьми, ведь по-разному. С детьми так, с людьми взрослыми по-другому. Человек, который находится в возрасте, да, где-то недослышит, тут совершенно по-другому надо подойти, сказать, донести. Вот так же и здесь. Это все зависит от нас.
Это мне сразу вспоминается проповедь апостола Павла, когда он мог говорить с простолюдином на языке простом, с людьми знания, опять-таки на языке знания. То есть понятно, что у каждого из нас есть определенный багаж знаний и определенный, может быть, даже и слава.
Видите, как тоже вот привели пример, да, вот им дано знать, потому что они были, ученики были со Христом всегда. А те люди, которые слышали Христа, они же его вот только, может быть, увидели и услышали эту притчу, да, которая тронула их сердце и все прочее. Поэтому апостолам не надо было всего того объяснять, да, потому что они и так были рядом с ним.
Тем более после Троицы.
Тем более, да.
Вопрос у меня вот ведь в чем заключается. Если мы можем по-разному говорить с разными людьми, то вот, наверное, вы-то с этим сталкивались, когда вы чувствовали, как просто Дух Господень помогает вам в вашей проповеди, в ваших словах. Можем ли мы, миряне, просить Господа, чтобы Он нам послал Слово?
Ну, в Священном Писании Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Так же и здесь. Проповедь о Христе – это всегда ответственно, потому что люди смотрят на тебя, как на представителя, верующего человека во Христа. Но вы знаете, еще раз хочу сказать, что предпринимая какое-либо дело, мы же все равно просим у Бога благословения. Так же и здесь. Обращаясь к кому-то, мы внутренне должны сказать, «Господи, помоги мне, дай мне разум, что сказать этому человеку полезное». А иногда, вы знаете, иногда ничего не надо говорить. А иногда просто надо посидеть рядом и помолиться. Вот я вчера шел к лавре, и стоит девушка, плачет. Ну, какое мне дело? Что человек переживает? Нашел себе силы, подошел, взял за руку, сказал, не переживайте, все будет хорошо. А в ответ получил улыбку. То есть, вот понимаете, когда мы научаемся даже не словами, а где-то поступками доказывать правильность своей веры, глубину своей веры, это уже огромное дело. Ведь Господь, как говорит, с плачущими плачьте, а с радующимися будьте радостны. Поэтому проповедь о Христе людям, она всегда, конечно, начинается с молитвы. Помолились, хотя бы кратко, попросили у Бога, и сеем семена.
Мы с вами говорили о детях и говорили о взрослых, которые, соответственно, готовятся к тому, чтобы в их доме появился еще один воин в войске Христовом. И вот как, наверное, церковь все-таки по-другому говорить с детьми. Ведь Что нужно сказать такого особенного? Как особо выглядит проповедь детям?
Самая главная ошибка, которую допускают иногда рьяные такие верующие христиане, когда говорят, что Бог тебя накажет. Никогда своим детям такие вещи не говорите, потому что Бог, в принципе, никогда никого не наказывает. Господь есть любящий Отец. Вот когда вы приучите своего ребенка жить с осознанием, что я боюсь Бога не потому, что Он такой злой каратель, а боюсь Его обидеть. Вот посмотри на меня, говорят родители, посмотри на нас. Когда ты делаешь что-то неправильно, мы очень расстраиваемся. Так и Господь. Когда ты будешь жить неправильно, обманывать будешь нас, вредничать, делать какие-то гадости, ты прежде всего обижаешь Его. Понятно нас, потому что мы твои телесные родители, тебе дали эту жизнь. Но Создателя нас не будет, а ты-то с Ним должен как-то, да, жить дальше и после нас. Поэтому, конечно, разговор с детьми – это всегда честный разговор. Но без вот такого вот, да, как говорят, фанатизма. Бог есть любовь, учитель детей этому прежде всего.
Вы сейчас сказали удивительную фразу. Это честный разговор.
Да.
Я просто подумал о том, что, наверное, не только с детьми этот честный разговор должен быть. Я так понимаю, что вообще проповедь о Христе, она всегда должна быть честной вообще всегда. И вот в этом случае тогда вопрос обращается к тому человеку, который проповедует. Угу. Потому что если мы вдруг вот поймем, что наши слова все должны быть честные, то может ли здесь быть какой-то, какой-то такой момент, когда мы говорим, решаем, что не всю правду можно сказать. Вы мне ответьте на этот вопрос. Не всю ли правду надо говорить сразу после того, как мы примем телефонный звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Пожалуйста, выключите телевизор.
Сорвался
за телефонный звонок. Пожалуйста, перезвоните. Так вот, всю ли правду надо говорить? Потому что ведь бывает так, что есть правда, которую мы знаем, которая может быть столь жесткой и обличительной, что, может быть, мы боимся иногда сказать ее всю.
Ну, ведь даже чтобы человек услышал правду, человека все равно нужно немного подготовить. Вот всегда спорим. Пациент, диагноз нехороший. Говорит ли ему, что извини, там, тебе там осталось жить там 3 месяца? Ну, по крайней мере, говорят врачи. Говорит ли это человеку или нет? Один может отреагировать нормально и сказать: хорошо, я понял, я готов. У меня есть, я все сейчас разложу. А другому, может быть, и не надо это знать, потому что отчаяние, желание уцепиться, злоба, почему у всех так, а у меня так. То есть вот тоже здесь все-таки правду, конечно, нужно всегда говорить. Надо, вот как я сказал, да, быть честным самим собой и все-таки понимать, хотят ли услышать эту правду от тебя. Иногда надо промолчать. Хотя, говорят, молчанием предается Бог. Да? Вот тоже вот разные жизненные ситуации, и по-разному необходимо к этому подходить.
Это честный ответ. Я понимаю, что слово, которое не готов человек услышать, здесь тоже имеет очень такое четкое основание. Потому что если человек, ну, по молитве, например, все-таки понимает, что с его здоровьем очень все плохо, и в духовном со своем состоянии он готов это принять, то это одно, если то другое. И поэтому здесь действительно, опять-таки, честный разговор. Это очень-очень сложно все.
Но, вот, Глеб Борисович, да, я бы хотел, вот, чтобы мы услышали, наверное, слова, вот, о которых уже говорили, да, слова Спасителя. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих, что «не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Людей, закоренелых в грехе и испорченных духом зла, Спаситель советует не трогать». То есть человек должен услышать. Есть грешники, которые не желают освобождаться от своих грехов. Поэтому что бы вы им ни говорили. Более того, если человеку не коснулась благодать Божия, то Евангелие для него просто будет книга, набор правил, ну, хорошего тона, хорошего поведения. Это не будет смыслом его жизни, пока он сам, вот как мы говорим сегодня, да, не откроет свое сердце Спасителю тем словам, которые звучат из его уст, из уст Господа. Вот. Поэтому здесь вот очень важно, еще раз хочу сказать, с разумом подходить, что говорить, кому говорить, не уподобляться людям, которые носят брошюрки, стучат вам в дверь, мы вам скажем об Иисусе и все прочее. Да? Хотя у нас есть много возможностей донести людям благую весть о Спасителе, и чтобы это тронуло их сердца. Так бы я вот сказал.
Я недавно, ну, опять-таки, вся пасхальная, вся, вот все недели до Вознесения у нас были пасхальные праздники, и я, бывая на них, всегда удивлялся тому, как люди радуются. Радуются, причем все радуются, и причем во время самой ночной службы, во время Пасхи, как приходят люди, все абсолютно люди, и верующие, и неверующие, и все с радостью кричат «Христос воскресе!» И с радостью отвечают «Воистину воскресе!» Но проходит время, и после крестного хода в храм возвращаются не все, ну, не все. И, может быть, в этом случае у меня и вопрос. Если человек приходит в храм, и вот он пока еще не верующий, но вот он, скажем так, заставляет себя ходить в храм. И заставляет себя ходить, там, скажем, ну, сначала там раз в месяц, потом, скажем, там каждую неделю, но вот пока еще к ему не пришло знание, и еще вот он как бы еще пока не стал человеком, которого мы называем воцерковленный. Но вот он ходит, упорно ходит в храм, хотя веры еще нет. Возможно ли через вот это вот, через количество перейти в качество вот в этом смысле?
Ну, я считаю, что есть вещи, которые... в котором мы себя понуждаем на что-то. Ведь иногда вот утром проснешься, ну, простите за такое, да, не хочется, и может, и зубы чистить, а может, умываться не хочется, да. А мы заставляемся... Да, и потом я как-то это все сделаю, а ладно. Вот. Конечно же, мы заставляем себя, понуждаем себя. Вот так же и здесь. И, конечно, ведь человек, который только переступает порог церкви, прежде всего, у него уже работа внутренняя произошла. Он уже Христа почувствовал. А нахождение на богослужениях ведь более приближает его к Создателю. Исповедь, причастие, проповедь. Он слышит Евангелие, он слышит слова песнопений. Я вот говорю, что когда постоянно посещаешь богослужение, ты, во-первых, начинаешь наизусть знать многие моменты, многие молитвы. Тебе не надо их зубрить, как стихотворение в школе. Но когда ты постоянно это делаешь, когда ты понуждаешь себя, когда у тебя есть правило жизни такое, что да, вот этот день я посвящаю Богу, помолюсь за себя, за свою семью, и, конечно же, постепенно человек и уже учится различать, а какой момент идет там богослужение, а что он означает. А если еще он книжку возьмет и посмотрит, то это будет огромная польза. Но участие в таинствах – это же тоже очень важный момент.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Из Ростова, Надежда, мне 88 лет. Я хотела узнать, кремация в православии какой-то не вредит мне, если я кремируюсь? А я крещенная, хожу в церковь и все. Ну вот хочу узнать, кремироваться не вредно для
спасибо.
Души моей.
Спасибо, Надежда, за ваш вопрос.
Самое главное, пожалуйста, долгих вам лет жизни. Живите долго, радуйтесь этой жизни, обращайтесь к Господу. Что касается этого вопроса, конечно, не приветствуется. И, конечно, есть положение, по-моему, социальная концепция Русской Православной Церкви, где содержится этот момент по поводу кремирования. Ведь это языческие корни. Мы относимся к телу, к нашему телу, с почтением и благоговением. Тело для нас есть соработник во спасении. Тело, оно помогает нам творить добрые дела. Поэтому мы не избавляемся от него. Вот есть в ряде религиозных культов или философских течениях такое понятие, что тело – это темница для души. У нас совершенно иное отношение. Апостол Павел так и говорит: братья, неужели не знаете, что вы есть храмы Духа Святаго? Вот это отличает нас от остального. Конечно, существует еще один социальный момент. И, к сожалению, это действительность нашей жизни. Проще, даже не проще, а дешевле людям совершить вот эту вещь, кремация своих близких, чем купить место на кладбище, похоронить. То есть мы говорим о чем? О том, что часто к этому прибегает отнимение средств. Это вопрос уже не церкви, это вопрос уже социальной, наверное, справедливости нашей, да, современности. Но все-таки нежелательно. Но если это произойдет, я считаю, что ну, и отпевание будет совершаться, и молитва будет на вашем месте погребения совершаться. Поэтому, может быть, что-то поменяется, и вы все-таки по-другому отнесетесь к своему телу, которое столько лет с вами.
Спасибо за такой ответ. Я хочу напомнить нашим телезрителям наши телефоны. 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Будем очень признательны вашим звонкам и комментариям. Если мы все-таки вернемся к нашей теме и к теме проповеди, ну, когда мы говорим о том, что нужно ли проповедовать тем людям, которые не готовы услышать ваше слово или слова, то здесь, конечно, есть еще один такой, ну, что ли, аспект. Ведь бывает, человек готов, ну, редко, если, в принципе, не доносить до него, если вообще не... Ну, представим себе такой момент, что есть общество, где никогда не слышали имени Христа. Ну, мы можем себе это представить. Mm-hmm. Какой-нибудь далекий остров, какой-нибудь океане, где есть люди, которые никогда в своей жизни не слышали о Христе. Но вместе с этим они живут так, как будто они читали Евангелие. Ну, то есть, как будто они живут в своем обществе таким образом, что поступают как настоящие христиане, не слыша никогда о Христе. В нашем обществе, в советском обществе, помните, было много времени, когда пытались и воскресенье убрать, даже слово воскресенье убрать, чтобы это было, по-моему, там была пятидневка у нас, и, значит, соответственно, все дни так и делились, и не было слова воскресенье. Не прижилось, потому что люди все равно жили именно этими понятиями. Мы пытались изменить все в нашей жизни, вплоть до того, чтобы просто убрать все, что касалось бы вообще церкви, даже сами церкви, и даже людей убивали, то есть только за веру. Но ничего не случилось в этой жизни. Можем ли мы представить себе общество, которое никогда не слышало о Христе, но при этом высоко нравственное, духовное общество?
Вы знаете, нравственное, духовное общество. А ведь это невозможно без Христа. Невозможно. Потому что именно то, что мы слышим от Него, наполняет смысл нашей жизни. Тогда есть ответы на иногда вопросы, которые часто волнуют людей, о несправедливости, о наличии зла, почему одно, почему другое. Поэтому я думаю, что чисто организационно можно сделать любое общество, но оно будет всегда саморазрушаться. К сожалению, грех, который невозможно победить без Бога, он будет разрушать любое общество. Обязательно пойдут расслоения, богатые, бедные, почему тебе, почему не мне. С чего начинается даже ссора в семье, ссора в каком-то коллективе, когда один превозносится над другим. А Господь говорит, служите друг другу. Как я вот, вспомним Тайну вечери, да, как я служу вам, так и вы должны ноги умывать друг друга. Не в прямом смысле мыть ноги друг другу, да, а быть вот духа такого, как и он. Поэтому здесь, ведь церковь, она тоже не безмолвствует. Давайте вспомним равноапостольных служителей уже после апостолов, да, которые просвещали народы, целые народы. Равноапостольная Нина, просветительница Иверии, да, Ольга наша равноапостольная, князь Владимир и все прочее. То есть примеров огромное количество, когда один человек доносил до огромного количества людей, до своих соотечественников слово о Христе. Эти слова не пропадали. Поэтому для нас тоже это пример. Церковь сегодня старается, и не только наша русская православная церковь. Для нее миссионерское служение является неотъемлемой частью. Миссия церкви – приводить людей ко Христу. Это самое важное. А какими методами? Конечно, различными. Выпуск литературы определенной, да, и проекты, и прочее, прочее. То есть и там литургии с пояснениями, допустим. Вот я пару раз служил такую литургию, в которых останавливается служба, и человек разъясняет тем, кто находится в храме, кто пришел, может быть, только что, что сейчас происходит, как важно воспринимать то или иное действие священников или что поют на клиросе. Поэтому методы различные, а цель одна – привести человека ко Христу.
Миссионерские литургии, которые сейчас проводятся уже, слава Богу, не первый год уже, слава Богу, что они есть. И я знаю о том, что, например, у нас в Каневецком монастыре, вот у нас там есть тоже, летом прибывают такой целый лагерь такой, но это там живут вместе в этих там палатки, и там живут в этих палатках не только верующие православные христиане, но и те, кто вообще ничего еще не слышал о вере. Но самое интересное, что отцы рассказывают о том, что эти люди приходят к вере. Может быть, не в первый год, но приходят абсолютно точно. Абсолютно. И в этом случае, конечно, хотелось бы спросить вас еще о некоторых аспектах. Но у нас есть телефонный звонок.
Да,
здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Елена, Екатеринбург. У меня вот возник буквально в последние месяцы вопрос, как себя вести, как воину Христову, вот как вы сказали. Именно я это и себя так и считаю, и называю. Когда в публичном пространстве оскорбления в адрес веры, церкви, священства, православных, то есть имеется в виду соцсети. Я в них туда, собственно, не заходила никогда, но тут появился сайт какой-то, там соседи городские, сайты такие, что там друг другу задают соседи вопросы. И вот начались эти вбросы вот такого оскорбительного. Я как должна реагировать? Я, собственно говоря, вступила в эту схватку. И там таких, как я, очень мало, а оппонентов очень много, очень тяжело. Вот что делать? Метать бисер или не метать бисер, или я воин Христов? Это публичное пространство, и многие те, кому еще не проповедовано, они это смотрят и как-то реагируют.
Елена, спасибо вам за этот вопрос.
Давайте опять же вернемся ко Христу и посмотрим, что про Него говорили. Что Он ест с грешниками, да? И не понять, чем занимается. А первых христиан вообще обвиняли, что они пьют кровь и едят младенцев, там, да. Чего только не было. Поэтому накал злобы, особенно в наше время, он велик. Защищать нашу веру, конечно, надо. Необходимо защищать. Может быть, мудрым ответом. Если не знаете, как защититься, наверное, здесь надо тактику, наверное, при своем мнении остаться. Потому что действительно сегодня много, огромное количество людей, которые, не зная жизнь церкви, по каким-то случаям оценивают всех. Если во власти, допустим, появился человек недобросовестный и нечист на руку, это не значит, что во власти все воры. Так же и здесь. Знаете, интересная такая пословица есть, да? Священники как самолеты, они говорят только тогда, когда они падают. Вот так же и здесь. Даже священник может ошибаться, даже общество какое-то может принимать неправильное решение. Но мы должны понимать, что Бог на стороне всегда правды. И какие-то события, они не могут повлиять на ход истории, на жизнь церкви. Защищать надо. Защищать, наверное, своей жизнью. Жить честно, жить правильно. И чтобы действительно говорили, а вот посмотри, вот действительно настоящий представитель христианства. Вот. А я думаю, что не переубедишь всех. У нас сколько умных людей с образованиями, которые тоже пытаются донести слова правды. Но кто их слышит? Немногие, наверное. Остальные остаются субъективное свое мнение при себе оставляют. Поэтому...
И потом, вот мне приходится постоянно заниматься этим вопросом, работая и в соцсетях в том числе. И там есть такой очень тонкий момент. Люди, которые ругают церковь, они вот те самые, которые не хотят слышать, они хотят говорить.
Да, то есть
они
вас не услышат.
Слушать.
Что бы вы ни говорили, объективные какие-то вещи, вас просто не услышат.
Да. Но если только задается вопрос, который касается совершенно конкретного вопроса, связанного с исповеданием веры, то здесь у нас все-таки есть огромное количество литературы. И апологетика, то есть защита веры, у нас все-таки есть такая наука, и можно пойти, у нас, например, вот здесь в Петербурге есть и курсы Яна Кронштадтского, у нас в Лавре, которые работают, у нас есть воскресные школы для взрослых, которые могут помочь действительно получить те знания, на которые, с помощью которых мы могли бы отвечать на какие-то очевидные вопросы.
Илья Борисович, тоже в социальных сетях распространяются эти посты не для того, чтобы найти истину,
нет, а для того,
оскорбить человека, унизить. Понимаете, вот что, вот в этом-то, и вот здесь начинается доля ответственности, в этом начинается, с этого момента грех начинается.
Да. И поэтому здесь как раз, может быть, вот Елена сказала, воин Христов или не метать бисер. Вот если Елена задает себе этот вопрос, значит, она размышляет на эту тему. Да. И это значит, она задумывается о том, как проповедовать. А это, по-моему, самый лучший вариант, потому что как бы, если мы не думаем, если мы не размышляем, если мы не готовы к исповеданию своей веры, то есть, действительно, вот разбуди человека ночью, почему ты веришь в Господа нашего Иисуса Христа? И человек ответил, а вот не знаю почему, и вот, а может быть, кто-то, для кого-то это и очевидно, для кого-то это очень... В общем, все зависит тоже, конечно, от человека. Я думаю, что все-таки, если подводить итоги, все-таки, как ответить на вопрос, нужно ли проповедовать тем, кто не готов услышать?
На любом месте. Дома, в семье, на улице. Мы всегда должны оставаться христианами. И слово, может быть, оно не всегда уместно. А дела наши, поступки, они будут говорить, они будут наилучшей проповедью твоей веры, твоего отношения к Богу. Ну и, конечно, апостол Павел же тоже сказал, мы должны быть готовы ответить на и вопросы, которые нам могут задавать. Правильно отвечать, грамотно отвечать. А поэтому надо учиться. Вы сегодня постоянно говорите, что открывать литературу, которая так или иначе будет нам помогать отвечать вопрошающим.
Отче, благословите наших телезрителей.
Да. Дорогие братья и сестры, я хочу пожелать, чтобы Господь хранил вас на всех путях вашей жизни.
Игумен Филарет Пряшников был сегодня в нашем эфире. И тема, которую мы обсуждали сегодня, она действительно важна, нужна каждому из нас – каждому человеку, который исповедует веру Христову. Если мы таким образом будем поступать, то, наверное, нам будет легче справиться с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и даже в общении с нашими близкими людьми. А близких людей у нас много, и слава Богу, что эта вера, Христова вера, нас объединяет, многих людей объединяет. Спасибо вам большое за все ваши звонки, за все ваши комментарии и за то, что вы остаетесь с нами на нашем Первом православном телеканале. И не оставляйте, пожалуйста, ваших молитв о нас и вашей жертвенности на наш телеканал. Спаси Господи за эту передачу. Спасибо, отец Филарет. Оставайтесь с нами на Первом православном. Всего вам доброго и до свидания.